жизнерадостное событие. У нас это, вы находитесь в пространстве Триптиха, это Дом культуры, в котором находится издательская группа «Традиция». Вот, и у нас вышел сборник. Вот. Я хочу вам представить Андрея Степанова, главного редактора нашего издательства. Он сказал пару слов.
Вот. Да, один из поводов, почему мы сегодня собрались, это книга стихотворения Гидар Джамаля, которая у нас вышла. Вот. И не буду сильно растекаться мыслями. Вот. Прежде всего я хочу сказать, что мы продолжаем и дальше работать с наследием Гидара. И следующая книга, которая выйдет у нас, это будет «Ориентация Север». Вот. Затем, очевидно, последует лекция по мере подготовки текста, ну а затем уже посмотрим, что будет дальше. Вот. И помимо этой книги я еще хотел бы показать вот эту книгу «Воспоминания» Юрия Витальевича Мамлеева, которая вышла практически одновременно со стихотворениями. И там есть целая глава, которая так и называется «Джамаль». Вот, это мощная, хорошая глава, которая тоже будет интересна, без сомнения, всем ценителям творчества Гидара. Вот. А теперь хотел бы предоставить слово Максиму Шевченко, который дальше будет, соответственно, передавать слова другим ведущим, которые чего-то хотят на этой лекции сказать.
Здравствуйте. Я, конечно, не планировал стать ведущим, но для меня это, естественно, честь и для меня радость с Гидаром оказаться рядом. Хотя бы и таким образом я хочу сказать, что это потрясающий сборник. Я уже его весь, естественно, прочитал. Почти все стихи я слышал от Гидара и читал раньше. Но тут были и новые стихи. Я уже раздарил там многим сборники. Это, конечно, огромное культурное событие. Тяжело говорить про такого близкого друга и про учителя, который открыл мир в прошедшем времени. Но это, конечно, живой голос Гидара. Причем голос именно максимально сконцентрированный, понятный. Это большая поэзия, глубокая, необычная, серьезная, читая которую, как будто сил набираешься. Вот на самом деле читаешь эти величественные мрачные строки и как будто в холодную воду опускаешь голову и понимаешь, что надо делать, как надо делать, куда надо идти. И поэтому, что сказать, я не знаю, читать надо стихи эти, я не знаю, по-моему, про поэзию надо говорить не словами, а просто читать эти самые стихи, которые тут были. Я просто наугад даже открою просто и прочитаю. Уходящая жизнь оставляет себя как надежду, словно семя травы, что по осени сыпется в гной, словно руны любви, что навеки прорублены между проклятой явью и трепетом жизни иной. Уходящая жизнь по пути расцветает, как знамя, как отчаянный бутон, что ложится в чужую постель. Уходящая жизнь выкликает молитвенно «Амен», оторвав от себя всех вчерашних забот канитель. На иссохших губах, в поцелую неслыханной силы, вера тысячи лет из разбитых флаконов сердец. Это я говорю, я прощаюсь с тобою, мой милый, мироздание зеркал, обретя настоящий конец. Я думаю, что правильно, наверное, каждый, чтобы сказал от себя что-то, у нас никакой программы нету, но если каждый еще прочитает стихи из этого сборника, мне кажется, это будет правильно, потому что, в конце концов, поэт пишет стихи, стихи настоящего поэта всегда пишет с голоса, и Гидар так внутри звучали стихи, он их записывал рукой, естественно, но это голос, Но когда поэт уходит или передает стихи другим, то стихи должны звучать. Мы слышали, как сам Гейдар читал Гумилева, как сам Гейдар Кормильцева читал. И поэзия для Гейдара значила невероятно много. Поэтому я думаю, я предлагаю построить именно таким образом сегодня наш вечер. Вот есть сборник. И чтобы это не превращалось в какой-то вечер очередной там памяти, какой-то вечер такой, знаете ли, такой, окрашенный скорбью. Скорбь в этом мире есть воздух этого мира. Он пронизан скорбью. Поэтому что нам, как говорится, лишнее? А вот я предлагаю сегодня сделать настоящий вечер поэтический, потому что событие очень радостное. Оно не мраморное, не траурное, там, не знаю, не трагическое какое-то. Оно прекрасное, величественное. Я хотел бы сказать еще раз спасибо издателям за эту великолепную работу. Спасибо Гюльнар, которая инициировала этот сборник. Он так еще сделан потрясающе. Поэтому, если кто-то хочет выйти сюда и что-то сказать и прочитать стихотворение Гейдара из этого сборника, то, пожалуйста, давайте, может быть, тогда вы начнете, как старший.
С вашего позволения. Ну, Максим, извини, Сарина, но все-таки...
Командным голосом пойдет.
Легкий налет.
Вот.
Печали.
Есть, конечно.
У меня, конечно, есть. Да и у каждого из здесь присутствующих тоже самое. Поскольку потеря, она несравнима. Нельзя сегодня Гейдара поставить в ряд ушедших ранее и даже тех, кто уйдет позже. Потому что, ну, о его интеллекте. Да, стихи говорят о том, это яркая форма передачи интеллекта звуком, строчкой, рукой, обращением к нам, обращением оттуда, из того мира. Я бы сказал, что это как проявление его высочайших интеллектуальных качеств. Я в тех встречах, которые Господь Бог мне дал с Гейдаром, я не чувствовал повседневного такого, вот, то, будем говорить, налета, какого-то пессимизма там, и вот то, о чем он говорит, что в речи перед фильмом он сказал, что говорит, я писал, пишу и буду писать о смерти. Ну, я не могу сказать, что я познал смерть, но я ее видел так много, что, наверное, ну, не будем переходить вот эту вот грань. Кстати, ее невозможно перейти, поскольку пока сам сейчас появляется много. Наверное, это очередная наша забава такая. Говорить о том, что я видел длинный коридор, и ангелы пели там и прочее. Я думаю, что это просто любители в мейнстрим хотят воткнуться. Ну и таким вот, значит, способом себя просто позиционируют как чуть ли не с ангелами, которые там где-то на небесах и так далее. У Гейдара все жестко. И сама его речь, сами слова, обращение к людям, они ведь не были слащавыми и какими-то такими, ну, расплывчатыми. Там была сплошная конкретика, жесткая, жесткая позиция его как человека, даже в каких-то пространных формулировках, которые он выдавал, а в процесс мышления у него работал постоянно. Это, я говорю, еще раз видеть даже на экране, это все-таки небольшая зарубочка на сердце, поскольку сознание того, что встретимся, конечно, но когда, я не могу так прикидывать. А у меня такое впечатление, что Дарик четко знал, сколько ему отпущено. Вот у меня такое. Гюля, может быть, ты опровергнешь это, но, по-моему, он вот четко определил себе, ну, не будем говорить там дата, он шел к смерти, и это есть высочайшая форма мужества. Он мужчина, причем самых таких, я бы сказал, и одновременно тонких с точки зрения психологических характеристик, и одновременно высшая форма мужества для меня, как для солдата, это весьма понятно, я бы так сказал. Я хотел бы с большой благодарностью к устроителям вот этого действа и тем, кто издал вот эту замечательную книжку. Я ее сейчас мне Юля презентовала, я ее еще не открывал, честно говоря. Но я ее как бы оставляю на потом, поскольку это же проникновение в мир размышлений Гейдара. А это дорогого стоит. Господа, спасибо за внимание. Пусть из плотой залиты города, и снег кипит, завариваясь в кашу, и смутных дней пустая череда, бессмыслица, жизнь ничтожит веру нашу. Мы все равно не скажем небу «да», не обратимся к суетной надежде, дождемся смерти, исчезнем без следа. В великом все, что было в мире прежде. Виноват, что было мира прежде. Без нас провиснут жалко провода. В сугробах замолчат автомобили. И наших трупов хрупкая слюда посеребрит асфальтовые мили. По переулкам ветер будет гнать последней чайкой лист моей тетради, в котором все, что стоило бы знать, быть может, все, чего мы жили ради. Ну, уму непостижимо. Просто уму непостижимо. Я говорю, преклоняться перед этой книжкой. Но это у меня еще все впереди, я говорю, я оставляю на потом. И очень рад, что эти встречи у меня будут. Спасибо. Спасибо большое за то, что ты, дорогая, да? Сопутствовала его.
Вот это все дело, что не делал дизайн.
Так, да. Спасибо большое.
Я тоже поцеловать. Я буду считать. Я книжку сделала. Я уже.
Да, я могу представить главного художника издательского традиции Евгению Бубер, вся в белом.
Все в белом. Не пустила.
Ну, а дальше? Так, нет, выбирайте.
Ты за такой. Меня прочитай, как главный редактор, так как мы большая семья.
Мне кажется, это правильный сценарий, чтобы читали стихи, правильно сегодня?
Ну, и говорили.
Да, и говорили. Но обязательно прошу завершать стихотворением.
Я попозже прочитаю.
Как книжный червь, лишь я стою преградой аду, с Платоном в кобуре, забытой на посту. Устал я подставлять ладони листопаду величественных книг, написанных впусту. Устал я прозревать таинственные связи распавшихся времен, сменившихся небес. И с топором в руках оборонять от мрази я больше не хочу свой заповедный лес. Я знаю, ад войдет, бесчестие совершится, ревущая орда нахлынет сквозь пролом. И в этот смертный миг всего одна страница сверкнет передо мной отчаянным крылом. Полуслучайный стих на клетчатом листочке с водоворотом лет потерянно кружил. И вдруг десяток фраз, как взрыв, сольются в точке, которую пойму, ради которой жил.
Пожалуйста, кто хочет еще выйти, сказать, прочитать. Ахмед. Наташа.
Я, конечно, то я боюсь за употребление вашего внимания.
Не надо бояться.
Что...
написав кое-что. Написал.
Это как водится уже. У философа, как всегда, короткое выступление. А субстанция?
Андрей Кармен, которого Вида Джумаль очень любила, особенно в юности, великий французский исследователь исмаилизма, гностических традиций в жизни, и великий знаток глубиннейших тенденций эзотеризма каждой исламской традиции, призывал изучать не историю как профаническую цепь событий, не историю как цепь фактов, а смысловую историю, историчность истории, историю как водопад иерофаний, то есть священных событий, священных явлений, обнаружение священного, сакрального смысла вещей, и в том числе манифестация духовных личностей, как элементов этой священной истории. В этом смысле мы, оставшись без Гидара Джахидовича, мы не остались без него. То есть он есть элемент сакральной истории. И если использовать, может быть, такую картинку, которую рисовал и Николай Кузанский, и повторял Кармен, картинку, что история, время можно представить как пирамиду, состоящую из кружочков, из таких колец, стоящую на плоскости. Вот это время, как оно стекает по пирамиде. Естественно, вершина находится, то есть основание шире, чем вершина. Но если вдруг мы захотим обрушить время, то есть если вдруг чье-то время жизни закончилось, то мы можем обрушить эту пирамиду на плоскость, и тогда она станет таким концентрическим кругом со многими концентрическими кругами внутри, где вершина опять-таки будет в центре. И тогда время превратится в пространство. Сакральное время станет сакральным пространством. И оно будет вечным. И вечные точки на этой пирамиде, которые находились где-то на ее, так сказать, вот этой диагонали, они окажутся в вечной плоскости. И мы сможем распоряжаться этим богатством, этими сакральными моментами здесь и сейчас. И вечно, и постоянно. Вот это, мне кажется, и есть как раз вот попытка относиться к истории как к тому, что может быть пространством, сакральным пространством, и есть, может быть, наша задача в отношении к метафизическим личностям, к их наследию, к которому мы прикасаемся. И именно это возможно, вот такое отношение к истории, как реставрация ее сакральных смыслов, проживание ее сакральных смыслов, а для этого требуется активный пробужденный субъект. Активно пробужденный субъект, о котором Дарик Гидар Джахидович постоянно говорил, постоянно мыслил, замысливал, пытался его найти, усмотреть, потому что каждый учитель ищет, конечно, себе учеников. И, конечно, первое качество ученика – это пробужденность, это восстание от сна этой реальности. Хайдеггер говорил в свое время, что он был озарен одной мыслью, мыслью о Дазай, то есть здесь, бытием, присутствием, здесь присутствием, активным переживанием, экстатическим переживанием человеком данной секунды, данного мгновения, в котором спрессовывается как бы бытие, в котором присутствует бытие. Здесь бытие, в котором присутствует тотальность бытия. Вот это Дазай. Он был озарен этим понятием, и он разрабатывал его всю жизнь. Гидар Джахидович был озарен понятием трансцендентного, естественно, трансцендентного по отношению к трансцендентному, трансцендентного в какой-то немыслимой, невероятной степени, то есть запредельного абсолютно всему и самому запредельному, что человечество мнит запредельным. То есть и одновременно он столь же озаренно говорил о человеке, который может являться свидетелем этого бесконечно запредельного трансцендентного. Единственное, что требуется этому человеку, быть свидетелем, то есть быть экзальтированным инициатом, быть огненным субъектом, внутри которого бушуют бешеные грезы. Я использую строчку из поэзии Джамаля. Но я не буду читать целиком, а просто некоторые строчки. Бушуют бешеные грозы, сверкают гераклитовые молнии. То есть качество субъекта, который является горением и экстатическим свершением. Мы знаем, что вообще-то в философии, в теологии есть представления о мирах, которые описываются, например, в терминах связи, гармонии, перехода, зацепки, это называется также на философском языке, сизигии в платонизме, диалектической игры. Эти миры как раз вот проживаются и осмысливаются в платоническом парадигме. Здесь низ и верх связаны в той или иной степени. Здесь главенствует идея аналогии или гомологии, что вверху, то и внизу, что внизу, то и вверху. И эта концепция была оппозитной Гейдару Джахевичу. Он считал, что действительность абсолютно несопоставима. Вот эта концепция единства верха и низа абсолютно невозможна. Верх противостоит низу, как да противостоит нет. И это да и нет так далеки друг от друга, что мы не можем себе позволить никакое сближение, даже через представление об апофатическом бытии, коль скоро это бытие. Бытие – это здесь, это да, а небытие – это там, это за пределом всякого, всяких нет, всяких отрицаний бытия, еще дальше и еще глубже. И эта идея, наверное, как говорил Достоевский, съела Гейдара. То есть Гейдар вовлек себя в акт присутствия, можно так сказать, в акт присутствия этой идеи. То есть он взял на себя эту мысль, он впустил ее в себя, он ее актуализовал, он принес себя ей в жертву, чтобы сделать ее живой для нас, чтобы она организовывала наше будущее. И вот эта идея экзальтации этого присутствия, присутствие мысли здесь и сейчас, она связана вообще с общей идеей московского традиционализма, о котором, наверное, уже можно говорить, конца 20-го, начала 21 века. И можно говорить о том, что это идея необходимости, острой алертности всякого субъекта, горячего внимания, которое нацелено на то, что сокрыто. Мы знаем, что мы мыслим парадигмально, мы уже это понимаем, что это значит. Но вот этот горячий субъект, он, который связан с понятием радикального субъекта, и у Гейдара Джахевича тоже, связано с тем, что человек понимает, что он находится в межпарадигмах. Он не в парадигмах, он понимает парадигмы, он понимает свою позицию над парадигмальным. И он абсолютно сознательно совершает свой выбор. Он не находится под волей рока. Радикальный субъект – это существо, которое знает мета-язык традиции. То есть он понимает, что происходит в каждой из традиций. Но одновременно он выбирает эту традицию по осознанному выбору, как это сделал Джемаль. И Джемаль говорил, что это существо 33-й степени рефлексии, приблизительно, как 33-й степени посвящения. То есть это высочайшее, возведенное вот в энную степень качество рефлексии. Единственное, что вот поддержание этого горячего состояния, состояние мысли о невозможном, о абсолютно нереализуемом, абсолютной нереальности, требовало постоянного поддержания, возжигания огня, которое в современной, конечно, пустыне, в современном мире, поскольку Гейдар традиционалист, он, конечно, считал, что современный мир искажает все пропорции. И если Гераклит, например, говорил в своих отрывках, что писал, что, как сообщают нам философы античные, писал, что человек, каждый человек может возжечь огонь в ночи, то Гейдар считал точно так же. Но только ночь, современная ночь, это уже не та полноценная, пышная ночь, которую мог испытывать античный философ. А огонь уже не поддерживается на жертвенниках и на алтарях храмов. А сам человек является не учеником и не человеком цепи, а, скорее всего, уже брошенным в этот мир существом, которое должен осуществить самопосвящение, то есть зажечь огонь внутри себя сам, зажечь этот огонь из абсолютного холода. Вот это мужество героя в одиночестве пойти против мира, встать и посмотреть в глаза ничто, посмотреть в глаза бесконечного, бесконечно нереального абсолюта, смерти, вот это и есть основной тезис его идеи Гейдара Джахидовича Джамаля. Поэтому можно сказать, что Гейдар – духовидец предельных реалий. То есть даже нереальных реалий. Масштаб его картографии гигантский. Я бы сказала, гигантескный. То есть одновременно гигантский и гротескный. В его мифе есть предельно спящее это, бытие как целое, как тотальность, и предельно огненное и вибрирующее то. И надо сказать, что вот это и то выглядит очень красиво в его поэзии и очень убедительно. Правда, начиная говорить о поэзии, почему-то в голову мне приходит четверостишие из Головина, собеседника, друга, ученика и учителя. Гейдар, я настаиваю, что можно использовать такую формулировку ученика и учителя, потому что это были метафизики однопорядковые, одного уровня бытия. Так вот, приходит в голову эта строка. Надо жить интенсивно и лениво вместе с тем. Как же это красиво! Рыбки вместо проблем. Здесь есть рыбки, здесь есть проблемы. Рыбки, если посмотреть символическую сторону ситуации, то это символ воды, изобилия, плодородия, гармонии, рыб Афродиты. Христос, так же, как и ученики, живущие в воде, тоже мыслятся как рыбы. А теперь слово «проблема». Рыбки вместо проблем. Вот у Гейдара была проблема. У Жени тоже была проблема. Но у него были рыбки, а у Гейдара не было рыбок. Проблемы – это значит, что такое проблема в переводе с греческого? Это значит брошенное вперед, поставленное впереди. Пробало – греческое. Кидать вперед, выставлять перед собой, обвинять. И вот Гейдар и был как раз носителем такого проблематического метафизического броска. Атаки, обвинения. Он был адептом теологического, чтобы не использовать слово метафизического, экстремума. Доводить мысль до крайнего предела, насыщать ее до абсурда, до несообразности, до нелепости с точки зрения доксы, то есть обыденного сознания, возгонять ее до метафизического кипения, возвышать до метафизического эфира. Он, несомненно, оппонирует платонической линии Евгения Головина и его даже апофатическому платонизму и неоплатонизму с высшей диалектики бытия и небытия. Его не устраивает, Гейдара не устраивает это бытие, которое кроется за единым плотина. Оно слишком близко к бытию, оно слишком рядом. Это небытие слишком пригранично, оно слишком чревато бытие, оно беременно бытие. Это делает его слишком женственным. Именно на этом отрицании близкого небытия и строится радикальная метафизика Гейдара Джамаля. Слово «метафизика» берем в кавычки, он не хотел употреблять это слово. Абсолют есть ничто из того, что есть, и ничто из того, чего нет. Наше «нет» слишком близко к нашему «да». куда-нибудь подальше от этого мира, говорил Рембо, подальше от его да и нет. Вот это устремленность Гидара. Абсолютно запредельная. И это означает, что существо, находящееся в этом мире, должно разорвать упорядоченную систему вещей, в котором он как бы прекрасно устроился, вырваться из гробницы этого мира, покинуть ее. Здесь надо заметить божественное слово. Вот этому посвященному или посвящаемому нужно увидеть, услышать это божественное слово, заметить солнечный блик. Солнечный блик. И взойти на вершину, которой нет. В запределье бытия. В иные невидимые миры, которые вовсе не придают с точки зрения Гидара, Джемаля, смысл этому миру, а наоборот конфликтуют и контрастируют с ним. Естественно, что мы понимаем, что здесь мы видим гностический момент, элемент гностицизма, который окрашивает вот в этот радикальный тон мысль прекрасную, священную, я считаю, мысль Гидара Джемаля. Прикасаемся к тексту его поэзии. Смотрим, что у него в стихах. Как вот то, что я сказала, как это реализовано в стихах, в этой книге. Светлый лес в золотой неразбуженной дреме встал над шумом души, как зеленая тишина. Я буду приводить фрагменты, не полностью, чтобы было понятно, что лес в античной традиции, в греческой традиции и вообще в европейской традиции, естественно, означал и символизировал материю, биолет. Лес в дреме, в запойном сне, и здесь на фоне вот этого запойного сна леса, то есть материи, шум души, пока еще слабое восстание, слабая оппозиция, слабое несогласие со спящим всем. Разве может быть что-то кроме нерушимого этого сна? Кроме – это значит что-то снаружи, вне. Это значит, в русском языке, кстати, это было связано с отсутствием света, отсюда тьма кромешная. Это вопрос. Разве может быть что-то, кроме нерушимого этого сна? И ответ. Да, говорит лирический герой, это может быть. Это ерши сосен еще запылают кострами солнца, сжатого в фокус оптически ясной души. Фокус оптически ясной души – это тот глаз посвященного, посвящаемого, который видит солнечный зайчик, солнечный блик в абсолютно темной комнате, который является оборотной стороной амальгамы зеркала. Гидар искал образы, он искал слова и понятия, он искал формы для того, чтобы выразить мысль, которая не мыслится, которая как, каким-то образом, каким-то другим образом постигается, не только в мышлении. Он искал эти формы, он думал сделать так, чтобы его можно было прочитать, вот это вот изложение этой доктрины можно было прочитать в Википедии. Он переговаривал и пересказывал, вращался вокруг этой темы бесконечно. И каждый раз там призывал, например, меня и других людей для того, чтобы еще раз сформулировать глубже, ярче, экстатичнее, броще, чтобы это было ясно кому-то. Ясно или, по крайней мере, показалось таковым. Я войду в этот лес легче холода кованой стали, как клинок. Он давно меня ждет, словно с вестью поверенный гонца. Речь идет, конечно, о моменте инициатического действия, когда герой совершает основное свое героическое действие, то есть убийство материи, убийство тела, жертвоприношение материи ради концентрации духовного в душе. Речь идет об аскетической практике, сверхаскетической практике. Монашество может быть даже делание, которые, конечно, описаны в разных других традициях. Мы видим здесь отблеск иного в самом человеческом существе. Здесь парадоксально отражаются миры, и мы видим парадоксальное визионерство, трансцендентное визионерство. И Гидар продолжает эту тему. «Сожги бесполезное эго, влагу в своей гортани, увидь в этой роскоши золота листьям смерть, лаконизм сухой листвы, я уже сейчас пересказываю. Листвы, персти. Какими они будут тогда, когда я буду брошен лицом вниз?» случилось, когда я буду брошен ниц, когда я умру. То есть увидеть в этом живом, в этой живой роскоши материи сухой остаток этой унылой, бесконечной плоти. В другом стихотворении говорится о ничтожности банальной земной любви и как ее надо организовывать герою. Банальное сознание, что столь самодовольно и столь агрессивно, что сразиться с ним можно только затронув самую нежную и самую филейную часть души, где она растекается мармеладом. И в сфере профанной любви Гердар считает, надо проявить сноровку. К девчонкам входит в невинные грезы с пилой, говорит он. Так воины, патриархальные герои, входят в подземелье великой матери Кибелы, в колыбель великой Гюле, с клинком, пилой, топором. В перегибе любовь в этом мире не та, так же, как здесь все не то. Нетойность есть признак этой эпохи, и этого времени, этого места. От жара любви, пишет Гейдар, столько сырости. В перегибе девичьего стана мне от Бога не видеть вестей. Любовь в стиле нереального абсолюта – это любовь трансцендентная. Это не признание, это не салютная россыпь поцелуев, а это разуплотнение, эвапоризация, выпаривание плоти, чтобы плоть вскипела мыльной пеной, как говорит Гейдар. И трансформация сознания, и в мозгу, чтобы пламенела мгла. Пламенеющая в мозгу мгла – это, разумеется, тьма сверху, а не тьма снизу, как говорится в традиции. В другом стихотворении мы читаем, любовь должна быть, слова Гейдара, как руны, что навеки прорублены между проклятой явью и трепетом жизни иной. Между проклятой явью и трепетом жизни иной. Вот это междумирие, несмотря на то, что Гейдар больше заинтересован на первой и последней точке, нашего метафизического пространства, тем не менее его это междумирие все-таки затрагивает, все-таки волнует. Это междумирие зеркал. Здесь, конечно, тошно в этой хмуре и сумраке, как говорит он. Но пока я еще не умер, я люблю золотистую рожь над зеленой рекой рассветы, сероватого неба ширь. Все же, Русь, я твои приметы с детства выучил, как псалтырь. То есть, кажется здесь, что яростная воля к иному, яростная воля к трансцендентному открывает особые тонкие грани хрупкой красоты этого мира. Конечно, огромная брезгливость к современному человеку, который не собирается просыпаться и трансформироваться, и возвышаться, восходить. Так он пишет. У тебя есть усы, мозги и печенка, колбаса и девчонка. Все это выплеснул ад. Это дары застоя. А ты не виноват, что твое тело лишенный фольги шоколад. Что на лбу тавро, и бездна взыщет свое добро, рухнет меж временами мост, не гнет и погаснет свет алых звезд, а бездна любит свое добро, но ты не виноват. Ирония и абсолютное негодование пробужденного учителя к оприходованному, как товар, посчитанному ставру на лбу, ленивому шоколадному зайцу, который забил на то, чтобы мыслить, страдать, верить, сражаться и готов скабрёзно отправиться в бездну, без боя, отдавая решение своей жизни и смерти в руки слепых демонов рока. Но согласно Гейдару есть еще это главное напряженнейшее пробуждение. Внимательный луч по земле скользит. Он ищет меня. Я знаю, мне предстоит транзит. Я свет оседлаю вместо коня. Лежу ли я в ванной с луженым дном, веду ли машину сквозь шумный проспект, меня накрывает теплым пятном, и я застываю, словно инсект. Иголочки тонко входят в глаза, под ногти звериная рвется боль. Беззвучно бешенствует гроза, и мор течет поперек и вдоль, а где-то за гранью последних звезд, уже исчезая среди омет, я вдруг обнаруживаю, что хвост великого зверя меня загреб. Но дух переводит моя душа, и сердце к сердцу жарким приливом кровь, по струнам света я не дыша взойду, а ты мне мой дом готовь. Это описание инициации по всем признакам. Свет, мистический свет, свет, фатизмы, восхождение, возврат. Мир воображения, мундус имагинарис, если использовать слова Карбена, понятие Карбена, которого Гидар Джахидович ставил очень высоко. Это промежуточные сферы, определенный порядок реальности, который не соответствует обычному порядку восприятия. Это мир мифа, но это миф пути, это стоянки. Мир имагиналис, то есть мундус имагиналис, мир воображения, он обеспечивает стоянки для человека, который восходит. Хотя у Джамаля восхождение вдруг быстрое, не постепенное. Постепенное восхождение характерно для платоников. Для Джамаля это восхождение в качестве броска. Я уже говорила об этом. Инициация в невозможную реальность. Что это такое? Последние годы, я как говорила, Джамаль пытался преодолеть завесу над сокрытым и описать, как можно встретиться, какова вообще возможный контакт с невозможным абсолютом. Это все равно, как говорит Джамаль, пригласить в гости ничто. И дальше продолжает. Широка, как родина моя палуба, мой личный миф над планетой страшным юром, брови надломив, самого себя сожгу прищуром. Смерти смысл читаю по губам. Здесь мы видим того, кто творит личный миф. Это значит, прибывает, живет, устремляется в страну нигде и сжигает сам себя своим прищуром, обращая взгляд на самого себя, как ученик без учителя. Это самопосвященный радикальный субъект, который должен испытать себя на излом, на выверт, на хруст. Испытать себя до леденящей злости последние шепчущих губ, то есть до смерти. При такой инициации, при таком путешествии в страну на Коджаба может произойти любая инверсия. И не только мир поглотит словно ночь, я читаю слова из стихотворения Гейдара, но то, что и собственная тайная аорта, еремная вена, ближе которой только Бог, предаст и окажется врагом. И смерть, как шелковая штора, сомкнется тихо за тобой. Это значит, что даже для пробужденного, ленящего себя таковым, в этом рискованном предприятии последний момент может оказаться лишь актом театрального спектакля, и за концом которого, в конце которого задвигается и закрывается шелковая штора. Проход не удался, мост времен разорван, говорит Гейдар о том, что сам этот путь является абсолютно исключительным, абсолютно уникальным. Но есть путь, и его крайние пределы, они несовместимы, диалектически несопрягаемы, они не срастающиеся. И перед этим парадоксом, парадоксом его мысли, мы остаемся в ошеломлении, как будто бы разбуженные вот этим грозовым бешенством речей мэтра, грозовым бешенством его текстов. И мы остаемся, по крайней мере, почувствовавшими вкус трансценденции. И это признак великого учителя, великого мэтра. Мы не знаем, кем был и кем был послан Гейдар Джахидович Джамаль. Ясно одно – это метафизический гость из очень высоких сфер. Знаем ли мы его послание? Можем ли мы претендовать, что мы что-то понимаем и правильно истолковываем? Или лучше нам застыть в благоговейном удивлении перед этой мистерией мысли и оставить этот дар нам для свободной духовной герменевтики грядущего? Ну, последнее, разумеется, риторический вопрос. Спасибо за внимание.
Спасибо. Спасибо. Время стихотворения. Лежу посреди дороги в спокойной позе. Между мною и синевой лучевая связь. С одной стороны я похож на усопшего в бозе, с другой на бомжа, с размаху упавшего в грязь. И бабочки, как пикирующие яхты, на виражах демонстрируя небу класс, летят и летят на свет моей катаракты, в озера моих студено незрячих глаз. Надеются, что от них я вот-вот прозрею, пойму, как сердца их молоды и честны, горят, а вверху надо мною реет незримый факел еще не пришедшей весны. Кто следующий? Руслан. Потом.
Добрый вечер. Действительно, после Натальи тяжело говорить про стихи Гидара в таком вот философском и физическом ключе, но этого нельзя избежать, потому что Гидар как-то сказал, ну вот чтобы, так сказать, не переврать, я точно процитирую. Он сказал, что свое поэтическое творчество я рассматриваю как эмоциональный контрапункт по отношению к главной интеллектуальной деятельности, теологическому умозрению. И в этом смысле он, конечно, своей стихотворной формой дополнял тот дискурс, дискурс финализма, которым он, ну, не просто говорил, он проговаривал изнутри, и как-то перед смертью он мне сказал, что, ну, там уже он быстро надиктовывал, потому что он понимал, что уходит, и он говорит, что я высказал лишь 1% из того, что вот я не то, что знаю, он говорит, в какой-то момент просто что-то раскрылось, и просто это потоком идет. Он говорит, я просто ретранслятор каких-то вот запредельных вещей. Потому что действительно у него, как Наталья сказала, это была теология за предела. То есть предела нет, есть апофатика бесконечная. Трансцендент, который вот непознаваем, который всегда ускользает. И здесь некоторые вещи, вот, как я понимаю, просто невозможно понять вне как бы вот стихотворных форм. Потому что они как-то вибрируют по-другому, и ты их по-другому воспринимаешь. Ну, как говорят, ну там, можно прочитать 7 книг, условно, а можно прочитать 7 строк стихотворных и понять больше. Вот примерно то же самое, я думаю, он хотел выразить и в стихах, хотя у него были стихи, которые касались каких-то конкретных моментов жизни, там, да, вот, там, на смерть собаки даже, да, необычно наша тайная связь с собакой. Вот, и в этом смысле Гидар, конечно, раскрывался с, совсем с другой стороны. Вот мы были здесь на одном мероприятии с Максимом Леонардовичем. И ко мне подошел один человек и говорит, что, вы знаете, я где-то вас видел. Он говорит, не с Джемалем были? Я говорю, да. Он говорит, вы знаете, меня заинтересовала его концепция финализма после его смерти. Я, говорит, к сожалению, не смог с ним познакомиться, но сейчас я, говорит, перелопатил его всего и понял, что, в общем-то, я, говорит, могу углубиться в это и могу не выйти. А вот поводыря, который бы меня вытащил, нет. Нет ли у вас человека, который бы вот, мог меня вот по этим туннелям гидаровских теологических изысканий провести? Вот действительно, Гидар раскрывал такие тайны, где вот входишь и, в общем-то, поглощает как бесполезное это, как у него в стихах. И когда, ну я, так сказать, извиняюсь, пережевываю, так сказать, фактически к теоретической части. Вот я помню, когда мы с ним впервые познакомились, год, по-моему, был 2005, но я был впечатлен, естественно, харизма Гидара Рашидовича, его глыба просто, вот, не просто своим интеллектом, а какой-то вот энергетикой такой магнетической оказал на меня воздействие, я, в общем-то, от впечатления с ним написал стихотворение. Последние строки, которые звучат следующим образом. «Твой нотный стан крушит миры, такие вот Аллаха песнеры». И в конце, когда мы были вот в Алма-Ате, действительно были очень такие, ну, тяжелые моменты, минуты, потому что Гидар последний день был в реанимации, в общем, мы не были рядом. И, ну, какая-то вот была такая связь, ощущение такого, в общем-то, конца. И он был часа три ночи, вот, мы легли спать, да, ну, я не мог уснуть и написал стихотворение следующее. Ты паришь над землей, в израненном бледном небе, не поговорим уже с тобой у подножия мирового древа. Твой саван, ты там, а мы здесь, стоим у могильной черты, земля в кулаке дана на развес, укрыть тебя до темноты. Где-то у края райской реки мы встретим тебя в тиши, а пока прими эти строки, как упокой мятежной души. И вот в эти мгновения как раз Гидар умирал. И вот с утра я сказал Гиду, что я чувствовал себя не очень ловко, потому что я писал стихи на смерть Гидара, точно не зная, что он уже ушел из этого мира. И в этом смысле вот эта вот тонкая поэтическая связь с теми, кто его знал, кто его ценил, потому что Гидар был для нас другом, братом, учителем, таком, учителем с большой буквы, конечно. Вот. Она до сих пор присутствует, и действительно это большое событие, издание сборника его стихов, потому что предыдущий сборник его стихов разлетелся как пирожки, и до сих пор в интернете, вот издание, которое публиковал еще Кормильцев, по-моему, в 2004 году, оно продается там за несколько тысяч рублей, просто как раритет. Понятно, что стихотворение есть на сайте Гидара, но просто вот сама... Вот магия прикосновения к бумаге этой, она дает, конечно, совсем другой эффект. И вот особо то, что у него здесь с автографом, как бы, да, факсимиле, это, конечно, дает другое значение, другое какое-то воспарение. Я думаю, что я, во-первых, благодарен, что издательство «Традиция» сделал такое большое нужное дело, потому что со всех концов мне пишут люди, знают, что я был близок с Гидаром Джахировичем, спрашивают, где можно достать, купить. И интерес сейчас действительно большой после его смерти. Он, кстати говоря, сам говорил о том, что я знаю, что я умру, и интерес к моему учению будет большой. И вот сегодня тот пример, который я вам привел, с достаточно уже немолодым человеком, 50-летним, тому наглядное свидетельство. Ну, а так, в целом, я рад всех видеть, родных, людей, с которыми провел какое-то время здесь, пока здесь жил. И, в общем-то, Гидар, конечно, нас всех связал. Он та точка опоры, в общем-то, он много говорил о точке, да, вот, и сам выступил такой точкой сборки для людей, которые думает о жизни и о смерти в других категориях, чем обыватель. Спасибо. Да, значит, я ненавижу жизни ликования, еще ужасней смерти черный лик. В каком бреду, как смерть на наковальне, земное время мне сковал старик. Я вырвал с мясом гвозди, что распяли меня на этом солнечном лугу. Достанет сил дракону, уж не я ли свой гордый дух не раз сгибал в дугу. Слезятся звезды, и луна мигает, они не знают настоящий зной, не жалкий жар, который обжигает, а тот прозрачный, вычурный резной. Пускай магически вокруг заледенеет животный трепет млеющей земли, и вместо трав кислотно зеленеет букетом сердца брошенного плит. Я в этой глине больше спать не стану. Раскалом тлена разобью мороз, и над могилой обновленным стану зайду в снегах, как колос, как колосс. И белый ад от сауны отступит, и я пройдусь по белому мосту, ведь я из тех, чья плоть навеки тупит небесных кар стальную остроту. Спасибо.
Я хочу прочесть творение дальней линии. Я шел по городу через ночь, сквозь крики, стрельбу и пляску огней. И там, где никто уже не мог помочь, я встретил дальних людей. Дальние люди сказали мне: «Стой!» Дальние люди сказали мне: «Ложь! Все, что доселе случалось с тобой, все, чем ты живешь». Я стал одним из этих людей, я сел в одну из их машин, и тайная мысль, что я злодей, терзала меня под шелест шин. Я ехал с ними на смертный бой за правосудием, рвущим в клочья, и кто-то из них сказал мне: «Спой, спой ради». Я встал в машине, я запел, и слезы мои текли по лицу. Я плакал о том, как мало успел. Я пел, что жизнь подошла к концу. Дальние люди сказали мне: «Стой!» Дальние люди сказали мне: «Ложь! Все, что раньше было с тобой, все, о чем поешь». Я знаю, кем был я и кем я стал. Ваш суд считает, что я злодей, но я безупречен, как кристалл. Я один из дальних людей.
Я один из тех, кто обязан Гейдару тем, что он назвал возвращение в ислам. Я помню вначале, как с этим суровый неофит, я, значит, поставил крест на поэзию. То есть так до этого не особо увлекался, а теперь решил, что как-то вроде и не обязательно. И тут бах, стихи Гейдара. Я помню, я ему Гейдару звонил, говорил: «Слушай, ты выписал охранную грамоту на поэзию Пожарова». Я помню, ему это понравилось, с тех пор мне была награда иногда быть в числе первого слушателей. Как-то я пришел, записал на телефон стихотворение, которое он только что написал, и в итоге оказалось, что это вообще единственная запись, где Гейдар читает сам свое стихотворение. Гейдару я обязан тем, что я повернулся к поэзии, но я особо себя не утруждаю. Я обычно тем, на кого имею какое-то влияние, должен читать Гейдара стихи и тех, на кого указал Гейдар. Гейдар для меня Артема Гумилева, вот, Корнильцева, Головина. Вот. Я обычно говорю, читая Гейдара, этого достаточно. Меня последний раз я, по-моему, читал на спину Цири лет 40 назад.
А ноутбук любой открываем, просто читаем,
любой откроется. Есть одно.
Ты какой-то конкретный ищешь?
Да.
Скажи, какой мы тебя имеем.
Я я знаю, что стихотворение мое любимое, оно многим. Извините, если я действительно, по-моему, действительно, по-моему, в классе седьмом только читал цикл. Когда придешь, если ты придешь как знак, что самый страшный сон не вечер, всего в 2 метрах от твоих подошв внизу я повернусь к тебе навстречу. Я буду знать, что это твой привет между нами держит приоткрытой дверцу, и твои слезы легкие, как свет, прожгут песок исчезнувшему сердцу. Ты шепот мой услышишь из-под плит о том, что там мне неотвязно снится, как небо надо мной горит, такой простор в моих пустых глазницах. И в этой ровной, необъятной мгле мой смертный тлен охватывает ужас. Когда тебя не будет на земле, я под землей себе не буду нужен.
Ну, я буду очень короток. Гейдар был личностью многогранной. И для кого-то это был мыслитель, для кого-то исламский мыслитель, для кого-то это был традиционалист, для кого-то поэт. И после его смерти стало понятно, что все стороны его деятельности, они как бы вызвали такую волну, которая продолжается и вызывает вслед за собой какие-то уже новые произведения. Вот я, например, слушал Наташу лекцию, прямо вот вырезая вот из всеобщего действия готовый продукт интеллектуальный. То есть интересно, что Гейдар производил вот такого впечатления универсала во всем, и после смерти он продолжает быть столь же универсален. Книжка, высшая книжка, которая подытоживает все, что он написал. Ну, как бы приятно, что это вот возникает, такие вещи, тем более, что это такое хорошее в таком библиофильском плане издание. В общем-то, это действительно, как было сказано, не вечер для печали. Я очень рад, что такое событие произошло. Читать я, уж простите меня, не буду. Я не читаю уже с бумаги, не очень хорошо вижу.
Пропадай в неразбавленной белой стихии, в элементе воды, кристаллически сжатом до сна, в этом сладко-соленом холмисто-равнинном стряхнине, где средь сонма красавец без носа только красна. Пролетай через брешь на хвосте у блатных электричек, на ту сторону души, за китайскую стену, в ту степь никуда не смотри. Только слушай, как мгла тебя кличет, только слушай внутри нарастающий валом ту степь. За отвалом земли, за отрогом идиотских сказаний сокрушаются навзничь последние связи опор, и земля, словно сука, скулит под огнем истязаний, и в стеклянных глазах концентрирует сучий укор. Не внимай. Вдовьи слезы — лишь чавканье глины, у которой ты будешь всегда нелюбимым зерном, стань навеки неверен, мой брат, этим плачущим ивом, и земле цвета неба с бесстыдно подставленным дном. Я поверил в конец, никогда я не верил в начало. Вот тебе мои руки, сквозь зеркалом вспыхнувший миг, принимай от меня все, чем эта земля нас достала. И попробуй один, мой возлюбленный брат и двойник.
Я могу сказать, что сам Гейдар как-то говорил, что день, прожитый без мысли о смерти, прожит зря. Действительно, абсолютно все его стихи посвящены исключительно смерти. Иногда это не очень бросается в глаза, иногда очень. Наверное, я попробую прочитать его стихотворение, в котором смерти было меньше всего. Я как будто снова в колыбели, и как будто снова надо мной вьются, вьются, как снежинки белые, голуби души моей лесной. Я так волнуюсь.
Прошу, Катечка, не волнуйся.
Да, я повторяла.
Вот на, я тебе дам текст. Вот он.
Это значит, что прошли печали и просохли слезы на глазах. Это значит, караулом встали ангелы на всех восьми углах. И покуда небо разведнелось и на миг умолкла круговерть, будем вместе, чтобы жить хотелось и не так хотелось умереть.
Светлый лес, в золотой неразбуженный дрем, встал над шумом души, как зеленая тишина. Ты скажи, разве может быть что-нибудь, кроме нерушимого что-то, тягучее это сна? Не боюсь, разве я не испытан ветрами, веселее и жестче, чем шомпольных сосен вершин. Эти кроны еще заполощут кострами солнца, сжатого в фокус, оптически ясной души. Только б сердцу скрипиться пред жарким наплывом печали, только б сердце не выдать пьянящему чувству. Я войду в этот лес легче, холодом кованой стали. Он давно меня ждет, словно с вестью победы гонца.
У меня на меня воспоминания просто находятся.
Давай.
Вернулся со своей первой войны. В 86-м году, в 87-м. И встреча с Дариком. Он говорит, ну шевельни мозгой, вспомни. Ситуативно там как-то еще. Я там рассказывал о войне, все, что знал, все, что сам через себя пропустил. И он говорит, а вот я недавно фразу выкопал. Время, сталкиваясь с памятью, осознает свое бессилие. И вот сегодня мы сталкиваемся с памятью о Гейдаре, с памятью Гейдара самого. И я для себя вижу такую пролонгированную связь личную с ним, и это внушает, убивает в меня радость, поскольку с этой книжкой я каждый день буду находить отдохновение. И ту мысль, которую Косюля произнесла, это Гейдар сейчас так говорит, день прожитый без мысли о смерти, прожит зря. Ну, во всяком случае, я незаконченный мистик там и прочее, но тем не менее, с высочайшей радостью я буду вникать в вот эту вот близкую к потусторонней теме.
А тогда еще идите сюда читать.
Ау.
Я подобрал свое время.
А ну-ка. Сейчас. Бинокль, фонарь, что еще?
Бинокль, фонарь, все будет сейчас. Все военное. Вот это.
Ну, страшное дело. Справа?
Ничего, ничего. Я плюсь, ничего.
Не хватит мне безумных сил на зажигательную песню. Черт побери, ведь я просил не покрывать мне тело плесенью. Не проводите вы обряд, над черным гробом ты погребальный. Пусть словно бабочки горят моей души лохмотья бальные. Ведь я пока еще живой, и, может быть, живее вашего. Не надо лицемерный вой от тех, кто тут меня допрашивал. О, маринованный закат, что солнце в баночку закатывает, уже стоит у плахи кат, и не пройти мимо проклятого. Я знаю, что толпа внизу, лесопосадка юных баб, елочек, но все равно мундштук грызу, чтобы не дрогнуть перед сволочью. Вот только зелен виноград. Пляши, пляши, ты лис проклятый. Ну где ж ты, город Ленинград, мой черный ход из этой хаты? Вообще, я просто, у меня мурашки по телу идут.
Одно из последних стихотворений Никитара.
Скажи,
это май 16-го года.
Это последний,
за полгода,
да?
Последний не крайний, да? Последний Гидар написал уже как, вернувшись на то место, где он лег в землю, в предгорье Алатау, на родину, откуда когда-то пришли тюрки в этот мир. Да. Он написал тогда стихотворение «Мы тюрки». Ты тюрк, я же не тюрк, читай.
На самом деле, Максим, мы не знаем, когда он его написал.
Более того, я не только тюрк, я еще и турок.
Еще и турок, ну дальше все, давай. Еще и генерал группы, поэтому давай все.
Мы тюрки, пролитая кровь связала нас своим заветом. Мы мчались через вопли вдов, сквозь боль и страх зимой и летом. Теряя лики, племена, знамена с падающих башен, что прорастали имена, посеянные в дрему пашин. Стуча копытами коней, катились мы живым прибоем. И становилась все ясней судьба планеты с каждым боем. Мы тюрки, это море вспять, не отплеснется от Стамбула. Услышите, как дрожит опять земля от яростного гула.
Ну, я должен сказать такое.
Не знаю, как бы.
Как бы политработники.
Не знаю, я не знаю. А я, да, блядь. Потому что мы тюрки.
Конечно, правильно.
А я начну как раз.
Давай.
Закончу стихотворением, которое было первое. Смерть, веселая улыбка. Только танец, только танец. Ах, как весело и зыбко наводить на кость румянец. Счастье, полная планета. Только танец, только танец. Эх, прорвемся без билетов, хороводы нежных пьяниц. Я душой цветок без стебля. Только танец, только танец. Прочь без носового констебля. Выше черепа барванец.
Большой самый поэтический текст на стихи Гейдара Джамаля как раз из книги, изданной издательством «Традиция». Сразу скажу, это такой скорее импровизационный сет. То есть мы, конечно, не довели эти композиции до какого-то там идеала, до ума, но это в процессе. Сегодня нам хочется именно транслировать поэзию Гейдара Джамаля с поддержкой такой вот немножко психоделической, немножко синтетической, уклоном музыки. Спасибо.
Планеты с каждым боем. Мы тюрки, это море вспять,
и отплеснется от Стамбула. Услышьте, как дрожат опять земля в яростном голос.
Thank you.
когда придешь, и если ты придешь, как знак, что самый страшный сон не вечен. Всего в 2 метрах от твоих подошв внизу я потянусь к тебе навстречу. Я буду знать, что это твой привет. Между нами держит приоткрытый дверцу. И твои слезы, легкие, как свет, прожгут песок к исчезнувшему сердцу. И шепот мой услышишь из-под плит о том, что там мне неотвязно снится. Какое небо надо мной горит, какой простор в моих пустых глазницах. И в этой ровной, необъятной мгле мой смертный тлен охватывает ужас. Когда тебя не будет на земле, я под землей себе не буду нужен.
На том конце, в слепом конце луча, стоит мальчишка со щитом и в руках. Я вижу блеск фанерного меча сквозь пурпур век внезапной боли сжатых. Сквозь пурпур лет сощуренных на свет, что нестерпимо бьет из ограды, из глубины, которой больше нет, из темной влаги сгинувшего сада. Я знаю, мальчик смотрит на меня, сквозь этот свет, черты не различая, с той стороны.